любовью к вам. Аюрведа радио.
Итак, дорогие радиослушатели, продолжение нашей программы «Потиевский Александр», семинар «Уровни сознания» и тема «Семь периодов жизни человека». Лекция первая. И все это в прямом эфире на волнах Аюрведа радио из Омска. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте всем радиослушателям.
Ага. Как обычно, после дождичка в четверг?
Ну, что делать?
Ну, погода
понял,
в Омске
я
такова.
Я впервые понял, к чему вообще относится это выражение. Это же наша лекция.
Да, это наше время и место встречи на Аюрведа радио после дождичка в четверг.
Совершенно
так,
верно.
Давайте приступим к семи периодам жизни человека.
Давайте приступим. Итак, этот семинар действительно в какой-то мере является продолжением предыдущего. То есть он тоже посвящен теме счастья. Мы продолжаем вот эту тему развивать и углубляться в нее. И вначале давайте так вкратце вспомним, что мы вообще об этом самом счастье знаем. Прежде всего, счастье – это не просто отсутствие страданий. Ну, то есть люди часто, как бы вот, когда говорят о счастье, описывают это так, что вот давит, уже все, уже невозможно, уже вот в пресс такой том отпустил, и человек – счастье. Да, ну, на самом деле это не счастье. Это просто такой эмоциональный ноль. То есть человек вот отпустило просто все, исчезли страдания. Это еще вакуум только, который предстоит чем-то заполнить. Счастье – это позитивное чувство. И его очень трудно описать на самом деле. То есть его сложно перевести на язык ощущений. В нейролингвистическом программировании, там вот такое направление психотерапии, там это активно используется. Но описывают они на самом деле несчастье. Описывают они, скажем так, те физиологические реакции, вот, ощущения в теле, которые возникают, когда человек это состояние переживает. То есть его спрашивают, что вы сейчас чувствуете? Да, вот вы счастливы? Да. Что ощущаете? Они пытаются описать это термином. Вот, тепло, тяжесть, там, подавливание какое-то, вот, пульс, там, что-то, в таких вещах. Вот. Но счастье, оно как бы тоньше всего этого. Оно не укладывается просто в реакции тела. Вот. Не все могут описать, что такое их счастье. Но при этом каждый человек, он очень хорошо знает, что это такое. Потому что хотя бы один раз в жизни, да, и хотя бы в какой-то мере, но ощущение счастья, оно было испытано каждым. И каждым по-своему. Наташа, у вас было ощущение счастья когда-нибудь?
Да, было.
Ну, замечательно. То есть вот вы знаете, что это такое. Я уверен, что каждый радиослушатель, он, в общем, может быть, не сможет точно описать как-то вот подробно, но он скажет, да, ну, я знаю, что это такое, если это будет еще раз, я не ошибусь. Я точно скажу, да, это счастье. И надо сказать, что нет такой вещи, как счастье правильное и неправильное. Счастье, оно как бы оно такое разное для всех. Да? Например, есть счастье, ну просто вот наклюкаться, да, напиться, назюзюкаться. Это как в том старом анекдоте, когда люди идут в ресторан и видят, как их знакомый он лежит лицом в салат. И они спрашивают: «О, здорово, как жизнь?» Он поднимает лицо из салата и говорит: «Удалась». Так, брык, обратно, все. Да, вот его такое счастье, он так его понимает. Само по себе это неплохо и нехорошо, просто вот это его вариант, вариант этого человека, он так чувствует себя счастливым. Есть вариант, кто-то чувствует себя счастливым от того, что он отдыхает где-то на Гавайях, там, например, или каждый отпуск где-то в новом месте проводит, там, осваивает нашу маленькую планетку. Вот. Кто-то счастлив от того, что он с книжкой забился в уголок и там читает, погружается в это. То есть они все просто разные. Правильно, неправильно – это неподходящий термин для описания счастья. Другое дело, что возможность наслаждаться тем или иным видом счастья, вот она зависит от того, насколько развито сознание человека. Об этом мы говорили в предыдущем семинаре. И мы говорили, что в первую очередь это зависит от развития разума человека. То есть разум – это тот инструмент, который позволяет человеку почувствовать, где это счастье вообще есть, и его вот как бы впитать. То есть разум – это такой вот орган, через который человек счастье он может вот съесть буквально. Да? То есть счастье есть, его не может не быть. И человек это понимает и живет поэтому. Если человек почувствует, что счастья нет, все, жизнь закончена, потому что смысла просто нет. Зачем ему такая жизнь вообще нужна? Вот есть масса историй по этому поводу, что бывает с людьми, которые разочаровались в этой идее счастья в будущем. Ну, сейчас не об этом. Для нас очень важно понять, что счастье более высокого уровня, оно включает в себя все предыдущие уровни. То есть человек, который посвятил свою жизнь обретению более высокого счастья, он ничего не теряет. Это такая путаница, которая очень часто возникает. Например, ну вот такой литературно известный герой, как, скажем, Шариков, да, Полиграф Полиграфович. Но очевидно, что он просто не способен получать счастье от, там, скажем, возвышенной музыки или произведений Гомера, там, даже в переводе на русский язык. Это не то, что его интересует, это вне сферы его сознания, вне сферы его интересов. С другой стороны, человек утонченный, возвышенный, он, в принципе, способен испытать более низкий уровень счастья. Но оно ему не интересно. То есть, скажем, профессор литературы, да, или какой-то ученый, или там, ну или просто возвышенный человек с развитым сознанием, он, в принципе, способен напиться до свинского состояния, до просящего визга. Но ему это не нужно. То есть он не понимает, а зачем на это тратить время? Он получает счастье от более возвышенных вещей, из более таких возвышенных источников. И его счастье, оно несравненно тоньше, оно изысканнее, и в конце концов это как бы качественно более высокий уровень счастья. Вот, когда человек, в Ведах говорится, что если человек попробовал более высокий уровень счастья, то ему все более низкие, они становятся неинтересными, они пресными после этого ощущаются. Это также как вот известный вариант, можно ли человека отучить, скажем, курить или пить. Теоретически можно. Но ему для этого обязательно нужно дать попробовать счастье какого-то вот более высокого уровня. То есть для человека алкоголь или вот затянуться, да, вот так вот затяжку с наслаждением сделать, так... И все, вот он счастлив, он понимает, да, хорошо. Вот ему нужно дать какое-нибудь ощущение более счастливое, чтобы он почувствовал, что вот то, что ему предлагают взамен, да, там лучше на самом деле. Если он это почувствует, ему легко будет, без проблем отказаться и от сигареты, и от алкоголь, от чего угодно. Другое дело, что ну, это не так просто. Да? Нужно самому сначала. То есть тому, кто хочет его от этого отучить, ему самому нужно это попробовать, чтобы суметь потом передать. Вот. И практичный момент, который из всего этого следует, то, что уровень сознания человека довольно легко можно определить по очень простому признаку. Да? Это то, насколько примитивные, в общем-то, простые, ну или наоборот, возвышенные те удовольствия, которые человек имеет в своей жизни. То есть, чем как бы примитивнее удовольствие, тем, соответственно, примитивнее уровень сознания, тем менее развит разум, тем менее развит человек вообще как личность, как человек как таковой. Иными словами, чем выше уровень счастья, да, чем более сильно то блаженство, которое это счастье приносит, чем дольше это счастье не прекращается, но тем сложнее его достичь. То есть тем больше усилий надо прикладывать для этого. Для этого нужна соответствующая плата, то есть валюта, за которую можно купить счастье. В чем эта валюта? Да, за что? За какие деньги покупается счастье? Вот как раз в том, что человек готовит свое сознание, он работает над ним, он возвышает, он оттачивает его, он настраивает его. То есть работа по тому, чтобы сделать свое сознание, свой разум более восприимчивым к этому более настоящему счастью. К сожалению, это большая проблема, на самом деле, в современном мире. Большинство людей, они воспитываются так, чтобы, ну, как бы, ну, что придет, то придет. Да, то есть пользоваться тем счастьем, которое очень легко достичь, которое, ну, вот само в руки падает, и я его беру. То есть то, что очень просто взять. Это проблема. На самом деле проблема, потому что такое счастье, оно очень примитивно, и оно очень быстро заканчивается. Например, секс за деньги. Да, это просто же, господи, заплатил и получил то, что хотел, получил, и вроде бы как бы похоже на счастье. Но это не счастье, потому что хочется, да, чтобы любили, то есть любви, причем настоящей. А за деньги его не купишь. Это нужно работать над собой, чтобы научиться любить, да, и стать таким, чтобы и тебя любили. Это усилие. Вот за усилие, за свое время, за работу над собой любовь можно обрести. А за деньги? Ну, за деньги только секс. Ну, как бы, ну, через 5 минут снова захочется. Алкоголики, алкоголь, наркотики, там, зрелища какие-то, азартные игры, там, те же путешествия, туризм, отдых. Ну, там очень много всего. Нас приучили, ну, всех, то есть это как бы, опять же, это не наша вина, это наша просто беда, что нам не трудно, нам очень легко получить все эти виды, ну, бытового, да, материального счастья. Но получив его, мы можем видеть, что мы по-прежнему остаемся неудовлетворены. И в Ведах говорится, что у человека у него буквально в следующий момент снова появляется вопрос, да, а что мы будем делать завтра-то? Ну вот сегодня я вроде как бы, да, вот что я чем я сегодня занимался? Ну куда-то съездил, да, ну что-то купил, ну что-то съел. А что завтра? Да, то есть то удовольствие, которое приносит нам наши повседневные вот эти маленькие радости, они мимолетные. То есть прошло какое-то, прошло ограниченное, очень короткое промежуток времени, и все, и мы снова не удовлетворены. Это значит, настоящего счастья не было. А на сегодняшний день самое распространенное понимание счастья, оно вообще состоит, ну, если подумать, то в чем, да, и так вот, если задать себе вопрос, вот реклама, к примеру, да, глянцевые журналы, фильмы, они образ какого человека выдают за счастливого? Да, такой ответишь, что это образ богатого человека. То есть счастье, оно, конечно, не в деньгах, а в их количестве. Вот. Но это опять же иллюзия. Потому что настоящее счастье за деньги, мы уже говорили, не купишь. Да, невозможно купить за деньги, ну, что-то духовное, к примеру. То есть, и опять же такая ситуация, что даже если человек получает желаемое им количество денег, но его уровень сознания не очень высок, так мягко говоря, то у него от этого, от этих денег только проблем прибавляется. У него опять заботы, страдания, он думает, что с ними делать. Была такая в свое время, это несколько лет назад, цикл статей, передачи даже по этому были. Там одна семья выиграла 1 000 000. Ну, так вот, с неба свалилось, да? О, счастье же, правда? Счастье. Ну, Даша, как вы думаете, что она, эта семья с этим 1 000 000 сделала?
Ну, мне кажется, они их куда-нибудь потратили не в нужном направлении.
Они их просто пропили.
О, да? Печальный факт.
Совершенно. То есть, они, в результате им стало еще хуже, чем было до того. То есть, они начали пить, и потом они пропили 1 000 000, квартиру, и все, что у них было, и так далее. То есть... материальные вот эти вещи, когда они приходят к неподготовленному человеку, они его только разрушают. То есть, чтобы вообще жить в этом материальном мире нормально, нужно быть сильнее, чем он. То есть, нужно быть как бы внутри себя иметь нечто больше, чем просто материальные вещи. Иначе всю свою жизнь на эти вот мелочи разменяешь. То есть, счастье не рождается из чего-то внешнего. Ни из денег, ни из вещей, ни из славы там какой-то. Настоящего счастья не будет. На самом деле счастье, это говорится, зависит исключительно от способности человека быть счастливым, то есть от его сознания. Можно вообще ничего не иметь, но быть при этом самым счастливым. А можно все иметь и быть при этом самым несчастным. В чем счастье монахов, да, к примеру? Ну, имеется в виду людей, которые действительно достигли чего-то в этой жизни, то есть в духовном плане. То есть, у них вообще ничего нет. То есть, только та одежда, которая на них, пожалуй, да и все. Вот, но они же счастливы. И непонятно как. Была у меня такая ситуация. У нас в Омске, это один из самых богатых людей, была беседа. Он сказал, да, я самый богатый. То есть у меня вот это, вот это, вот это, вот это. Но я при этом не могу спать по ночам. Ну, то есть это богатство, оно не делает его счастливым, наоборот, оно его проблем доставляет. Так, ну, если мы разумные люди, так давайте задумаемся, да, а что нам на самом деле нужно? Нам нужна головная боль? Да, вот, а мои денежки. Ай-яй-яй, как же они там лежат-то в банке, а? А вдруг дефолт опять, а вдруг банк разорится, а вдруг кто-то украдет, а вдруг там то сём. Нет, надо забрать их. И они лежат у меня под подушкой, думаю, ай, вдруг воры залезут. То есть, ну, постоянно вот эта головная боль, то есть, постоянная проблема. И это так постоянно происходит с вещами. То есть, если я думаю, что какая-то у меня есть вещь, то это становится источником проблем. Вот, ну, мы об этом сегодня еще, впрочем, будем более подробно говорить. Mm-hmm. Главное, давайте вот поймем и запомним, да, что если уровень моего сознания, он не позволяет мне наслаждаться более высоким счастьем, то оно будет для меня закрыто. Ни за какие ковришки, ни за какие деньги я не смогу понять, в чем это счастье заключается. То есть человек приходит в церковь и говорит, ну, вот объясните мне, что вы здесь вот такого находите, да? Вот я понимаю, вот я зарабатываю, к примеру, да, я могу потратить, могу в ночной клуб, могу в казино, там, могу на Гавайи, да куда угодно, все могу, да? А вот вы здесь стоите в своей церкви, это чего? Чего здесь, да? Ну, давайте я тоже свечку поставлю, да, может, мне тоже счастье прибавится. Нет, не прибавится. Да, потому что для того, чтобы ощутить счастье в церкви, в храме, в духовной практике, нужно иметь соответствующее сознание. То есть, даже если человек захочет попробовать, но он не возвысил свое сознание в достаточной мере, не настроен еще на тот уровень, он ничего не получит. Он будет ходить в церковь, ему там будет скучно. Такое положение вещей делает жизнь человека ущербной, бесперспективной. У него впереди ничего не светит. Парадокс, да, но один из самых уровней, высоких уровней самоубийства, он как раз среди успешных людей. То есть, среди людей, которые достигли всего, чего хотели. Они понимают, что так, счастья нет, и похоже, что не будет. Я все достиг, и ничего от этого не получил. И они не могут это пережить, потому что непонятно, да, куда дальше двигаться и перестраиваться. Сложно, порой и поздно они думают. Хотя это не так, на самом деле. В любой момент может стать счастливым. Вот. И поэтому мы говорили, что человек в течение жизни, он может, и даже более того, он должен по сути, постепенно переходить вот с этой одной ступени сознания на другую, достигая все более и более высоких уровней сознания. А вместе с этим уровнем сознания возможности для счастья. Но, так же об этом говорили, для этого ему необходимо обладать определенными знаниями. В семинаре, посвященном уровням сознания, мы познакомились вот с тем, какие вообще уровни сознания бывают, как они выглядят, как их можно распознать. А сейчас мы постараемся вот разобрать более тонкие такие вещи, более жизненные, может быть, вот как вообще происходит процесс перехода с одного уровня на другой. То есть какие знания и навыки понадобятся на каждом этапе, то есть технологию, по сути дела. То есть мы постараемся разобраться в том, что конкретно нам нужно делать в разные периоды нашей жизни. Ну и кроме этого, я надеюсь, мы сможем разобраться в том, как устранить допущенные в свое время ошибки. Потому что каждый из нас приходит на определенный жизненный этап и тащит за собой хвосты, как студент, да, там, не сданные экзамены. Вот обо всем этом мы будем говорить в этом семинаре. Как, Наташа, интересная тема, думаете? Интересно это будет?
Достаточно интересная, чтобы просто сидеть и неотрывно слушать Аюрведа радио.
Ну, замечательно, да. Прекрасно. Итак, тогда вопрос. Ну, наверняка все наши радиослушатели слышали это выражение «школа жизни». Ну, вот, есть такое оно. А вот задумались ли вы над тем, а чему, собственно, в этой школе учат? Ну, понятно, что есть такая песенка там, да, что вот учат в школе, учат в школе, учат в школе, там, по слогам читать слова и так далее. Ну, мы о другом сейчас говорим. То есть, как в любой школе, так и в жизни каждого из нас существует определенный учебный план. То есть мы рождаемся, и вместе с нами рождается определенный учебный план на нашу жизнь. Мы о нем можем знать, можем не знать. Это не имеет значения, он просто есть. То есть такой ведический подход. Человек не рождается случайно. Его жизнь, но она как бы в определенной степени расписана вперед. Это не фатализм, да, это не неизбежность какая-то. Это просто те определенные вешки, да, этапы, через которые человек, ну, он обязательно пройдет. Тут так нужно просто, да, это карма, мы сейчас не будем в это погружаться. Как он будет проходить, это полностью на его усмотрение. Но вот через какие-то вещи он обязательно должен будет пройти. То есть в этом плане школы жизни, там есть как бы вот такая пропись. Вот такие вот уроки, да, на этих уроках человек должен получить такие-то знания. И причем это как бы не то, что вот в академическое образование, да, там очень интересно, знаете, в дипломах там порой ставится такая любопытная фраза. Вот человек, он ходил в высшее учебное заведение, к примеру, там что-то, да, посещал лекции, занятия, ну, в конце концов ставится, значит, вот курс такой-то, такой-то, курс знаний прослушал. Что значит прослушал, да, в одно ухо влетело, в другое вылетело, нет. То есть речь идет не об этом. В школе жизни человек получает знания, которые составляют его мудрость. То есть, которые делают его по-настоящему человеком. Гуру, есть такое слово, да, тяжелый, значит. Чем он тяжелый, учитель? Он тяжел знаниями. И не просто какими-то абстрактными понятиями, что вот он там что-то слышал, там что-то прочитал, там где-то увидел. Нет, это знание подлинной мудрости. Это очень ценное знание. Поэтому общение с гуру принято ценить в любой культуре. Не ведическое достижение, это во всех народах, во всех культурах именно так. Так вот, усваивая эти знания, применяя их в своей жизни, самое главное, то есть практически, человек возвышает уровень своего сознания. Фактически, в этой самой школе жизни человек учится быть счастливым. Наташа, скажите, вас в школе учили быть счастливой?
Нет.
Почему? Странно, ну, да?
Меня учили математике, физике, русскому, английскому пытались научить безуспешно.
Подчеркиваю слово «пытались».
Пытались, да, научить.
Наверняка все наши радиослушатели, я в том числе, да, мы все в этой ситуации, в этой системе и были. То есть нас учили чему угодно, кроме одного, кроме того, как быть счастливым. Нам говорили, вот вы выучишь математику, вот получишь пятерку,
станешь
счастливым.
Да-да-да, вырастешь, поступишь в институт, получишь высшее образование, потом у тебя будет хорошая профессия, и станешь ты счастливым, потому что будешь много зарабатывать.
Сколько себя помню, да, вот как бы вот одними обещаниями шел.
Да.
То есть сначала обещали, что вот выучишься и станешься, ну, выучился, ну, что-то не помню.
Да-да-да.
Одна проблема, что теперь в институт надо поступать, да. В институте, вот закончишь учебу, и да, ну да, закончил учебу, теперь проблема, где денег заработать. То вот выйдешь на пенсию, ну, что-то уже как-то чувствую подвох, это правда ведь?
Как-то не очень перспективно все это звучит.
Да, это как-то не так. Вот, поэтому нам нужны другие знания. То есть из других источников, по всей видимости. И вот об этом мы как раз и будем говорить. Что это за знания, где их брать, как их... И самое главное, те знания, которые человек получает в школе жизни, и их невозможно как бы освоить теоретически. Человек должен их применить. То есть до тех пор, пока он не сдаст вот эту практику, ему зачет не поставят. А человек постоянно, он будет вот, как бы, что такое карма? Да, это вот те ситуации, в которых он будет показывать, а чему он вообще научился. То есть внешне овладение этими знаниями, оно проявляется в том, что у человека проявляется определенное, ну, как бы, качество характера. Да, то есть он их нарабатывает, он развивается как личность. Вот скажите, вот очень простой пример, Наташа. Вот если вы захотите мне рассказать о каком-нибудь человеке, да, вот представьте себе любого человека сейчас, вот, которого вы знаете,
представила.
И постарайтесь вот что-нибудь самое главное о нем рассказать. Да, вот какие-нибудь ключевые слова. Какой этот человек?
Целеустремленный.
Так,
этот человек решительный и знающий, чего он действительно хочет.
Очень хорошо. Вот смотрите, вы мне сейчас что рассказываете? Рассказывайте его качество. Так ведь? То есть мы можем сказать, человек добрый, злой, щедрый, целеустремленный, жадный, нерешительный, трусоватый, какой угодно. То есть его качество.
Качество, да.
Да, мы вот именно так о людях и думаем. То есть если вот, ну, любой человек вот, он подумает, ну, как бы, вот, как я представляю себе других людей. И очень так достаточно легко понять, что я как раз вот по качествам их всех расставляю. Да, у меня такие полочки там внутри в голове. И эти полочки, они как раз вот несут название, да, вот здесь у меня будут лежать жадные люди, а здесь у меня будут лежать там досье, там личные дела, добрых, да, щедрых и так далее. То есть мы именно так к людям и относимся, какие качества они демонстрируют. И эти качества, еще раз повторю, они развиваются как раз на этих уроках школы жизни. Они постоянно практикой жизнью подтверждаются. То есть человек не может просто заявить «я добрый», да, или «я щедрый». Нет, заявить можно, заявить-то без проблем. Но жизнь проверит. Когда она будет проверять, надо действительно быть добрым, щедрым, да каким угодно. То есть тут как бы жизнь — это такой хитрый учитель, что она фальшь чувствует там, я не знаю, за сколько километров там. И мы еще даже сами не поняли, что соврали, она уже все поняла и сделала там такую пометочку. Ага, проверить.
Мы только подумали о том, что вот скажем неправду, а там уже все знаем, да?
Ну, там, да, уж не будем точнее, где именно там.
Небесной канцелярии.
Да, вот, хорошее слово, небесная канцелярия. Там уже все записано, и там говорят, ну-ну, посмотрим. Вот мы недавно в Омске снимали маленькую передачку о солнечном затмении. Солнечное затмение, которое будет 11 сентября, это очень интересная вещь. Затмение с астрологической точки зрения, это как раз вот проверка соответствия того, что человек провозглашает как свои идеалы, тому, что он делает на самом деле. И принято затмение считать как нечто негативное, да, как это что-то очень плохое, и вообще надо держаться от этого подальше, защищаться. Так поймите, это только для тех, у кого есть вот расхождение между тем, что он заявляет, и тем, что он делает. Вот для них затмение будет создавать проблемы. А если у человека слова и дела не расходятся, никаких проблем у него не будет. Наоборот, солнечное затмение может дать ему очень мощные, позитивные такие перспективы в жизни открыть. От кого это зависит, простите, да? От нас самих. То есть, вот просто можно задать себе вот такой вопрос, да? А какие качества характера вот вы мечтаете, да? Вот хочется вот так вот представить, что вот у меня они уже есть, да? Вот я вот такой, и вот такой или такая, и вот здесь у меня такие качества, и в отношениях я вот так вот себя веду, да? Есть же такие мечты, правда? Вот, вот каким мне хочется быть. Наташ, есть?
Наверное.
Даже не очень уверенно, да?
Ну, вот. Я так еще задумалась над этим.
А, ну да, ну это очень хорошая тема для размышлений на самом деле. Потому что есть то, какими мы хотим быть, и то, какие мы есть на самом деле. Да? Так вот, жизнь — это путь от того, какие мы есть, к тому, каким мы можем быть. По максимуму. Раскрыться — это как путь, вот семечко, которое прорастает, и там у нее на выходе цветок или яблоко, или еще что-то там, что-то такое прекрасное. Если это происходит, да, жизнь человека удалась. Он реализовал себя. Понятие из такой психологии — самоактуализированная жизнь, личность, да, реализовавшая себя, свой потенциал. Открыться. Да, вот, стать настоящим самим собой. Вот. И это все школа жизни. И этой школе там надо учиться. Там есть уроки, то, что мы говорили, есть учебный план. То есть каждый человек способен раскрыться полностью. Было бы желание, были бы знания. Так вот, в ведах утверждается, что в жизненной школе всего 7 классов. Всего 7. Не 10, не 12, там, не сколько там сейчас делают. Другое дело, что вот программа каждого класса, она рассчитана на 7 лет. 7 × 7, да? Эта школа, она начинается с пеленок. То есть человек рождается, и все, он сразу начинает учиться, у него сразу появляются учителя, жизнь, обстоятельства, родители, родственники, кто угодно. И заканчивается эта жизнь самым главным, выпускным экзаменом. То есть выпуском из жизни следующего, перевод на следующий уровень. Тут надо понять, что в ведической культуре смерти, ну, ее не принято было бояться. То есть люди просто знали, что она придет. Ну, они знали и готовились. И когда она приходила, они были готовы. Когда человек готов, страха нет. Люди просто знали, очень точно, досконально, в деталях буквально, они от и до знали, что и как надо делать. И они понимали, что смерть — это просто переходный момент, это дверь такая, да, которая определит, какой будет следующая жизнь. То есть дверь откроется, и куда я попаду? У меня куча дверей передо мной, да, какую я выберу? То есть это не значит, что люди, они жили в постоянном ожидании смерти, да? Просто это была осознанная жизнь. Осознанная. Каждую секунду люди думали, что я сейчас делаю, да? К чему я движусь? К чему приведет вот поступок или мысль даже, которую я сейчас думаю, или поступок, который я сейчас совершаю? Это очень высокое качество жизни. Тут скуки нет, тут нет застоя, нет такого вот, как бы, протухания, что ли, болота. В общем, нет, эта жизнь, она постоянно кипит. Каждая встреча в такой жизни с другим человеком, каждое событие, даже самое маленькое, это знак, это повод, это как бы пешка какая-то определенная. Это очень интересная жизнь. То есть, ну, ладно, мы об этом еще будем говорить, это как бы в последующем. Для нас важно, что в соответствии вот с этим учебным планом, о котором мы говорим, переходы на новый уровень сознания, они должны, да, должны, не могут, а должны происходить каждые 7 лет. Наташа, слышали выражение «каждые 7 лет человек полностью меняется»?
Да, я слышала такое выражение.
Вот. Так возникает естественный вопрос, да? Меня вот все время, например, интересовало, да?
А что меняется-то?
Да, вообще, а как именно-то он меняется? Вообще, в какую сторону, да?
Не, ну бывают, конечно, моменты, когда просыпаешься утром, смотришь на себя в зеркало, ой, кажется, вчера я была лучше. Новое тело дали. Такая вот смешная мысль приходит в голову.
Да, вспоминается старая шутка по этому поводу, как 1 января 2001 года человек подходит к зеркалу, смотрит на свое опухшее лицо, да, там красные глаза, говорит, так вот ты какой человек третьего тысячелетия, да? Вот. В институте нам вообще говорили, что человек меняется, да, ну, они просто все клеточки вот поменялись, да, то есть там вот одни умерли, другие народились, там все вот состав, ну, просто организм поменялся, стал новым, и все, больше ничего не происходит. Но на самом деле, вот с ведической точки зрения, по крайней мере, те изменения, о которых говорится вот в этих 7-летних циклах, это как раз и значит улучшение, то есть развитие качества личности, качество характера, качество личности, уровень сознания в конечном итоге. И 7 лет – это не случайный срок, это то время, которого достаточно, чтобы человек утвердился на новом уровне и приготовился к следующему. То есть это такой как бы полигон постоянный. Мы закрепляемся, мы что-то новое изучили, мы усвоили это, закрепили на практике и начали готовиться к следующему классу. Естественно, что вначале в этой школе ребенка учат родители. Ну, понятно, да, что... Ну, и, естественно, если они знают вообще, чему учить, потому что сейчас воспитание, какая-то странная штука такой, постепенно становится. То есть, как бы в ясли дали, в детский сад, в школу, в том, что им на выходе, что к нам придет ребенок и скажет, большое спасибо вам, родители, вы сделали для меня все, что могли, теперь я буду о вас заботиться до конца жизни. Ага, конечно. Он в яслях, он в детском саду, он в школе. Кто такие его родители вообще, да? Он о них вообще не думает. У него другие идеи. Когда родители состарятся, ему вообще-то ни дела особого не будет. Вот. Итак, детей нужно учить с самого начала. Потом человек сам может учиться. То есть он уже сам, по идее, должен учиться следить за собой, питать какие-то знания, вести себя каким-то определенным совершенно образом. И еще раз повторю, все это не как попало, не случайно. Нет такой вещи, как вот, захотел, вот туда пошел, захотел, туда пошел. Нет, вот есть план, да? Но кому-то это может нравиться, кому-то нет, это, ну, как бы, ну, такова данность. Да? Вот астрологи это очень хорошо знают, они могут эти помогать разбираться в этих вещах. То есть они говорят, тут у вас будет такая ситуация, а вам нужна вот для того-то. А вот через такое-то время у вас будет такая-то ситуация, но вам нужна для того-то. Но уж как человек будет с этой информацией как бы обходиться, но это его дело. Так вот. Сейчас мы уже непосредственно переходим к изучению ведического трактата, который называется «Чакравидья», который посвящен, собственно, возрастной психологии. Дело в том, что вот эти 7-летние циклы или периоды в жизни человека, они связаны с работой чакр. Знаете, да, это слово, все, кто это радиослушает, наверняка много раз его слышали. И чакра – это такое очень многоплановое образование, многомерное, да, как матрешка такая. На грубом плане это просто регуляторы работы вот нашего тела, то есть и энергетические центры. Часто их врачи отождествляют с железами внутренней секреции, с гормональными какими-то. Но это не совсем точно, но не суть важно. На тонком плане, то, что нас больше интересует, чакры открывают для нас определенные возможности. То есть каждая чакра – это такой набор некоторых возможностей, которая будет раскрыта в определенное время, строго определенное причем. И это не случайно, в этом заложен очень глубокий смысл. То есть это вот так же, как устройство этого мира, оно совершенно не случайно, здесь все закономерно. Дело в том, что человеку не нужны все возможности сразу, в одно и то же время. Вот пятилетнему ребенку ему не нужна возможность обзаводиться семьей. Да, потому что, ну, зачем ему такая возможность? Он не может все равно этого делать. Эта возможность нужна после там 16-18 лет. Да, или ни один нормальный, ну, здравый у меня вообще человек, взрослый, он не даст в руки ребенку настоящий автомат. Потому что ребенок не имеет возможности им правильно воспользоваться. Ему игрушечный на здоровье. Вот. Поэтому вот все возможности, да, вот шанс это еще называется, да, вот шанс он предоставляется. Они приходят постепенно. Человек, он сидит, ну почему мне так не везет? Ну вот почему, да? Вот у тебя вот это то-то, вот. И тут вот этот в лотерею выиграл. А этот там женился удачно. А этот на работе повышение получил, да? Ну вот почему мне не везет? Почему мне этот шанс не подворачивается? Ну это все не случайно. Да? Эти шансы открываются, эти возможности как бы открываются в зависимости от того, насколько развито физическое тело и сознание человека. Вот две вещи. Потому что если, не дай бог, мы получим какие-то возможности раньше положенного срока, то, скорее всего, это закончится очень печально. Это такие вещи заканчиваются трагедией. Человек, он не понимает этого, он может молиться: «Господи, ну вот дай мне, ну вот дай мне». И Бог, он как бы так, он ходит кругом, говорит: «Слушай, ну ты уверен, а ну подумай, может не надо, ну поверь, вот потерпи немножечко, потом само придет». Человек говорит: «Нет, хочу сейчас. Все, вот сейчас или умру, или все, или ухожу, разрыв, все, между нами все кончено, вот ухожу из церкви, там, разводы, девичья фамилия, все что угодно». Бог говорит: ну ладно, как бы, ну раз ты так хочешь, ну на. И когда это приходит, человек думает: о, за что мне это? Ну, то есть, это как пример вот избалованного ребенка, да? То есть ребенок, он такой избалованный, он получает все, что захочет, но он еще не умеет этим правильно, разумно, разум, да, мы опять к этому слову возвращаемся, он не умеет этим правильно пользоваться. Например, ребенок избалован, он денег постоянно хочет. Ему дают деньги. На что он их тратит? Знаете такие примеры, Наташа, да? Детей, которых избаловали деньги вот в детстве деньгами. То есть на-на-на-на, вот все, что хочешь, на тебя, да?
Да, бывает такое.
Да, из них очень часто наркоманы вырастают, да, потому что им хочется удовольствия, а разума, чтобы понять, где эти удовольствия правильные, а где нет, еще не существует. То есть для нас важно понять, что каждая возможность, она должна приходить в свое время. Потому что возможности — это, по большому счету, ну, не какие-то права. Наоборот, это ответственности, это обязанности. Мы это путаем постоянно, поэтому живем в постоянной суете и непонимании, почему вообще такое происходит. Когда человек становится директором, к примеру, ему открываются возможности для карьерного роста, он должен понять, что у него не количество прав увеличилось, у него увеличилось количество обязанностей. Он теперь уже отвечает не за самого себя, а за коллектив, за людей. Да, и за их ошибки, за их правильность или неправильность их поведения, за все. Семья, например, да, человек: о, женюсь, 18 лет, все, завтра. Родители, готовьте свадьбу, да, там, как хотите. Я теперь семейный человек, у меня есть права. Права что-то там требовать от жены, права на то, чтобы я прихожу домой, мне ждал горячий обед, чтобы вокруг меня все прыгали. Семейная жизнь — это не права. С юридической точки зрения семья — это обязанность, да, это ответственность. Вообще, если человек это понимает, он как бы трижды подумает, а стоит ли вообще в это ввязываться. Да? Ну, на самом деле стоит, конечно, да? Но только в том случае, если он понимает, что он должен делать, как он это должен делать, в какое время. Если в первую очередь он думает о своих обязанностях, о своей ответственности перед другими людьми. А люди это путают. То есть часто люди карьеру делают, потом у них проблемы, у них стрессы постоянные. Да? Они не знали, что так будет. То есть он молодой специалист, он сделал карьеру, стал директором. А коллектив его не принимает, не уважают. И он думает: ну что ж такое это, ну почему? Потому что еще просто рано, он еще не состоялся как специалист. А очень часто такое бывает. То есть надо пройти какую-то практику определенную, потом его признают. Но если слишком рано это сделать, ничего хорошего ни для коллектива, ни для этого директора не будет. Ну ладно, вернемся к чакрам. Итак, каждая чакра проявляет свою активность в свои 7 лет. То есть 7-летний период – это период активности той или иной чакры. Строго определенно это идет. И в соответствии с возрастом, то есть в соответствии с действием определенной чакры, происходит очень интересная вещь. Да? Как вообще вот увидеть, что чакра новая заработала? Да? Меняется отношение человека к окружающему миру. К людям, к вещам, миру в целом. что-то меняет. То есть до того, да, он смотрел вот определенным образом, и вдруг он прозрел. Ух ты, здесь еще, оказывается, вот так вот можно. То есть, и вот такое отношение к миру новое, оно будет открывать новые возможности. То есть, ну, простой пример, да, даже на уровне физиологии. Мальчик до 14 лет, девочек, он там их боялся, он там презирал их как-то за косички и дергал, да? То есть, вот отношения соответствующие, да? Девочки это, ну, там еще непонятно, что такое. Несерьезное, да? Бантики, косички, из чего же сделаны наши девчонки. Фу. Понятно, да, о чем идет речь? А потом пришло 14 лет, к примеру, чуть раньше, чуть позже, там, это, такие возможные индивидуальные колебания. И вдруг ни с того ни с сего, да, на ровном месте изменилось к ним отношение, заработала новая чакра. В голове что-то сдвинулось, и вслед за этим, то есть сверху вниз, с более тонкого уровня на более грубый, пошли изменения уже и в теле. То есть, там, гормональная перестройка, там, анатомические изменения, физиология поменялась, и все, и появились другие возможности, да. То есть раньше была возможность только или, скажем, там, бояться или дергать за косичку, а сейчас другие возможности. Можно дружить, да? Можно ухаживать, можно ревновать, можно жениться, можно завести семью. То есть, понимаете, да, Наташа, о чем идет речь? Нормально объясняю?
Uh-huh.
Вот. То есть, это очень интересная тема для размышления. То есть, каждый из нас может подумать, вот как я отношусь к каким-то вещам, или к людям, или к явлениям, вот какие у меня и будут возможности. Если я что-то боюсь, да, чего-то, что-то считаю неправильным, у меня никаких возможностей в этом не будет. У меня очень ограниченные возможности. Я зашоренный такой, это называется, да, очень узкий взгляд, узкий кругозор. Но чем шире кругозор, чем больше я могу вместить в свое сознание, чем оно у меня выше, да, тем больше у меня возможностей. Например, человеку, который вот, ну, просто такой недавно пример у нас был, еще жив так, в сознании, религиозный пришел и сказал, вот только моя религия правильная, вот только так надо себя вести, и все. У него друзей нет. Он не может ни с кем дружить. И наоборот, да, то есть его сознание вот такое, такое видение вещей, оно ограничивает его возможности дружить, иметь близкие отношения, испытывать эмоциональные какие-то реакции, связи. Вот. Другой пример. Святые, да, то есть другая крайность. Они вообще любили всех. У них настолько высокое было сознание, что в этом сознании они сверху смотрели на все. В этом сознании у них помещалось все. И они могли нормально дружить и с разбойниками, и с проститутками, и с другими святыми, и с обычными людьми, и со всеми. У них всех помещалось, они любили всех. Да, как я к чему-то отношусь, к какому-то явлению, к человеку, такие у меня и возможности. Это очень интересная тема, можно подумать, да, как я к чему-то отношусь и почему мне постоянно чего-то не хватает. То есть можно составить такой простой список, да, чего мне не хватает и как я отношусь к явлению. Не хватает денег, да, потому что я считаю, что много работать это, ну, что такое, примитивно. Да, фу, какие приземленные такие вот люди, они погрязли в своих зарабатываний денег. Так у меня и поэтому их не будет, да, потому что у меня соответствующее отношение к этой деятельности. Изменить отношение, говорится, да, это известный психотерапевтический лозунг. Изменишь отношение, изменится жизнь. Все. Ну, пока на этом остановимся и следующую тему пойдем. Вот, пока все, о чем мы говорили, нормально, да, Наташа? Не вызывает каких-то беспокойств, там, раздражений?
Да нет, вы что? Так все интересно.
А, хорошо, потому что сейчас будет весело.
Ой, отлично, давайте.
Я постараюсь такую злобную ухмылку сейчас. Ха-ха. Вот. Все, о чем мы до сих пор говорили, это на самом деле довольно спокойно было. Укладненько. Есть маленькая проблема. Кроме уроков, уроки сами по себе это нормально. То есть они как бы не вызывают неприязни. А кроме них в школе, да, есть еще одна очень нехорошая вещь. Наташа, что это? Что у нас, кроме там повседневных занятий, бывает периодически такое приходит? Учитель приходит и говорит, сегодня у нас...
Новые знания.
А, если бы.
Контрольная.
Точно.
Экзамены.
Контрольная, да-да-да. Экзамены там по-разному. Диктант. Сегодня у нас городская контрольная. Все. Секирбашка. Вот. Экзамен. Экзамен – это, ну, как бы вот тот самый переход от одного периода к другому. То есть от одной чакры к другой. То есть это проверка. Насколько мы действительно усвоили то знание, которое должны были изучить за эти 7 лет, насколько мы сделали частью своего жизни, насколько мы действительно развили качество характера. Не просто масочку на себя такую надели, вот добрый, щедрый, ласковый, нежный, там, работящий, целеустремленный. Нет, насколько это действительно стало частью нас самих. То есть вошло в нас и стало вот именно с нашей сутью. И что же такое экзамен в нашей жизни? В Ведах говорится, что это всегда какой-то кризис. Вот тут начинаются проблемы. То есть любая перемена, от чего-то к чему-то, да, переход от одного состояния к другому, он всегда сопровождает кризис. Это и на уровне личной жизни, и даже на уровне тела просто, и на уровне общества. Вспомните перестройку, да? Даже капитальный кризис. То есть менялась идеология общества в целом, то есть менялось отношение к каким-то вещам. Это жуткий кризис был. То есть люди, они просто не знали, потеряны были, не знали, что делать. И кризисы бывают в самых разных областях жизни. И в здоровье, да, мы уже говорили, на уровне тела, болезнь. Это же кризис, правда? Даже сомнения не возникают. Вот, эмоции, да, в отношениях кризисы возникли, такая тоже. Вот кризис в отношениях, нужно понять, почему этот кризис, да, то есть нужно что-то изменить. Кризис — это всегда сигнал, да? Звонок такой, пора меняться. В обществе, может быть, или на работе кризис, там, уволили. Уж кризис — это кризис по нынешним временам. А у меня, простите, кредит в банке, наверное, там, неизвестно сколько тысяч рублей, там, или долларов. Вот, кризисы могут быть в системе ценностей, мировоззрения в любой сфере. В Ведах говорится, что сама жизнь устроена так, чтобы наше сознание обязательно менялось. Ну, возвышалось, как говорили, да, с возрастом. То есть в течение жизни человек, он должен возвышать свое сознание. Говорится, что жизнь, она вообще предназначена для этого. Но к жизни человек. Да, то есть от кошечки не надо требовать. Так, Машка, все, начинаем возвышать сознание с сегодняшнего дня. Там, угу. Кошки, у нее свое предназначение, она как бы, она этим не озабочена. Только человек. Ну, если родился человеком, ну уж... То есть, если мы это знаем, мы можем меняться добровольно. Да, мы знаем, о, ну есть план. Хочешь, не хочешь, придется учиться. Да, то есть... Так, и в этом случае потрясение минимальное. То есть, когда приходит экзамен, а что мне экзамен? Я так все знаю, господи, я так отвечал, я тут отвечу. То есть, я как бы... То есть, мне не надо дополнительно готовиться, мне не надо силы какие-то там дополнительные прикладывать. Я уже так живу. То есть, и в таких случаях судьба или жизнь, там, карма, они просто смотрят, а в самом деле, а что его трогать? Как бы, не так понятно, что с ним все нормально. Но это только в том случае, если мы как бы, ну, действительно обмануть, да, там, шпагалку или что-то тут не сработает. Как бы. Там везде телекамеры, везде следят постоянно. Такая, то есть, ну, это шутка, конечно. То есть, но другое дело, если мы не хотим меняться. Если хотим, с нами все будет нормально. Если мы знаем, куда надо меняться, все будет хорошо. Но если мы не хотим меняться, да, или мы неправильно меняемся, не в ту сторону, вот тогда в нашей жизни обязательно произойдет кризис. То есть в зависимости от того, насколько мы к этому кризису готовы, настолько нам будет легко, ну или сложно, соответственно, его преодолевать. Можно видеть, да, одного человека кризис он вообще раздавил. То есть вот уволили с работы, один все, он сидит в прострации, он всю жизнь кончилась. Я 20 лет на этом заводе работал, а меня как тряпку как выбросили, все, все.
Сувенирные часы только подарили, и все.
Да вообще, грамму тут дали, куда мне ее, в туалет повесить?
Да, 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 да.
То есть все, он раздавлен, он не видит впереди перспективы, невежество, это там мы говорили об этом. А другого человека, ну ладно, ну да, проблема... Но у него хватает сил смотреть вперед. Он, несмотря ни на что, мы будем жить, и мы будем счастливы. Он знает это, он уверен. То есть для такого человека кризис оказывается испытанием, которое сделает его сильнее. Да, есть такое выражение известное. Все, что нас не убивает, то делает нас сильнее. Вот кризис — это как раз такое время. То есть, тоже есть известная фраза по этому поводу, что Бог, он испытаний не по силам не дает. Если он нам что-то посылает, мы можем это преодолеть. Другое дело, готовы мы к этому, хотим ли мы этого, да, то есть мы в сознании как бы у нас вот это умещается, эта идея или нет. Вот, и человек может преодолеть все. То есть любую ситуацию, нет безвыходных ситуаций, говорится, это на самом деле так.
А что же бывает, когда человек просто, ну, образно говоря, ломается, опускает руки, и все, эта ситуация ему не под силу?
Вот мы как раз об этом будем говорить в следующих наших лекциях.
То есть, ну, как обычно.
Ну, уж извините, да, реклама двигатель торговли, надо сначала заинтриговать.
Окей.
Конечно. Но немножко мы уже сегодня поговорим об этом. И нужно понять, если такая ситуация происходит, а почему, да? Что человек не усвоил? То есть ему нужны знания какие-то. То есть он чего-то не понял в жизни, и поэтому его жизнь раздавила. То есть прошла по нему катком и сделала из него такую плоскую фотографию. Черно-белую. От цвета асфальта. То есть нужно понять, чего ему не хватает. Да, ему не хватает сил преодолеть это. А сила — это что? Мы говорили в прошлые разы. Что у нас там?
Сила. Сила — это двигатель по жизни.
Знание — сила, да? В этом смысле. То есть практически всегда, когда нам кажется, что ситуация безвыходная, что что-то вот не так, мы не знаем, это значит только лишь одно. Мы будем об этом еще говорить, что нам не хватает знаний. Надо не водку пить, когда приходит проблема, да? Потому что водка это, ну, отсрочка проблемы, потом еще хуже будет. Да? Надо разобраться, да, как вообще вести себя, как вести себя правильно. Вот. И мы кризисы уже все время как что-то негативное рассматриваем, как раз по этой причине, потому что мы к ним практически всегда не готовы. Самый тяжелый кризис — кто-то умер, да, все. Даже кошечка или собачка, неважно, канарейка любимая, черепашка там, почила в бозе. И все, человек в шоке, он в депрессии, у него действительно, он в горе, он в трауре. А, простите, да, возникает такой вопрос, вот если со стороны посмотреть, так, ну, эмоционально не влипая в эту ситуацию, человек что, не знал, что рано или поздно все умрут? Да? Или он думал, что к нему вообще это никак не относится? Вот это как раз пробелы воспитания. То есть во всех культурах нормальных, там вот эти самые главные вещи, самые, ну, принципиально важные, да, самые тяжелые кризисы, к ним готовят. То есть надо было готовиться к этим экзаменам, надо изучать науку жизни, науку смерти, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. Потому что в любой момент это может грянуть, разразиться, там все что угодно произойти. Но у нас другая ситуация. Нам говорили, ну ладно, ну не хочешь, не надо. То есть лень, да, банально. Или вот это тоже поговорка, вдруг, на авось как бы, вдруг да пронесет. Да? Инфантильность называется, невежество, то есть детское поведение. Большинство людей, они ведь себя по жизни очень по-детски ведут. Да? То есть дети они как рассуждают? Я спрячусь под одеяло, и меня никто не найдет. Меня не найдет бабайка в форме милиционера за то, что я там украл чего-то. Я просто спрячусь, и все будет нормально. Это поведение ребенка. Взрослый человек, он должен вообще понимать, да, что если я что-то сделаю, обязательно придут какие-то последствия. Можно выбирать, что делать, если выбираешь, если хочешь выбрать, что к тебе придет в будущем. То есть кризис, это, ее часто сравнивают его с такой как бы узкой дверью, щель, да, такая в стене, в которой человек, он застревает слегка. У человека он по жизни тащит с собой, знаете, такие чемоданы, рюкзаки, узелки, узлы, там, сверточки, не знаю, что еще там, мешочки всякие, вот. И когда человек вот пытается вот эту щель пролезть, ему надо кое-что что бросить, да, вот из того, что он на себе тащит. То есть отказаться от того, что уже устарело, все. Время для этого, вот того, что тащил на себе, ушло. Нужно менять. Вот поэтому-то людям, собственно, кризисы и не нравятся. Потому что, ну, привык, да? Человек, он как бы вот окружает себя таким мирком маленьким. Он думает, вот здесь у меня вот это, я это люблю. А вот здесь у меня вот это я тоже люблю. Вообще все, что я вокруг тебя вот привык держать, да, в пределах прямой видимости, это все, что я люблю. А тут приходит кризис и говорит, вы знаете, уважаемый, вот даже не знаю, как это сказать, но вот от чего-то придется отказаться. Все. Человек говорит, ну как же так, это же часть меня, часть моей жизни. Я не хочу это оставлять, мне это нужно все. Это все мне нужно. Вот. Поэтому кризис и рассматривается как что-то плохое. Но это сама жизнь, это устройство жизни. Мы оставляем детские игрушки, да, чтобы взять в руки азбуку. То есть невозможно учить и играть одновременно. То есть нужно, как бы, времени просто хватит. Не получится, серьезно. Потом придется ставить азбуку, взять учебник математики, там, алгебра, геометрия, тригонометрия, что тогда и так далее. Всегда есть такой маленький соблазн, да? Останусь-ка я на второй год. И буду самым умным. Но нет, жизнь так не работает, она не позволяет. То есть нам нужно идти в ПТУ, потом нас просто выгонят, в конце концов. Иди работай. Такая простая вещь. То есть нам нужно взять руки вот уже нашу профессию. То есть нужно понять, что в кабинете начальников там не лежат погремушки. Если хочешь стать начальником, погремушки надо оставить в прошлом. Хотим мы этого или нет, вот без этих кризисов, перемен нам не обойтись. Если человек это понимает, то он может понять, что кризис это вообще не проблема. И в Ведах так и говорится, там, в тех разделах, которые посвящены вот, вот этому развитию человека как личности, там везде говорится, что проблема только одна. Проблема в том, что человеку трудно расставаться с тем, что он считает своим. К чему он привыкает, к чему он привязывается. Это невежество, причем глубочайшее невежество. Веда говорится, вы поймите вообще, ребята, как бы тут все просто. У нас вообще ничего нет. С чем пришли, с тем уйдем. Наташа, у вас много при себе было, когда вы в этот мир пришли?
Да ничего не было вообще-то.
Ну так, простите, а... Так сказать,
на... И ничего не будет, когда пойду туда.
Совершенно верно. На каком основании мы что-то считаем своим? Свое — это то, что можешь забрать.
Кроме накопленного опыта жизненного.
О, вот это да. Но люди почему-то считают, как бы переносят вот это все на вещи. Начинают свою мудрость. Угу. Вот много вещей. О, мудрый человек, да? Хитрый, на самом деле, не мудрый. Угу. Он просто знает, где что взять. Мудростью тут особо и не пахнет. Но вот такая путаница существует, и поэтому кризис они болезненны весьма. Человеку его с детства надо вообще это воспитывать, ему объяснять эти вещи, нужно помогать возвышать свое сознание, духотворять его. И тогда ему кризисы, они вообще будут, он их вообще замечать не будет, очень мягкие. Вот. То есть экзамены эти жизненные будут намного проще сдавать. У человека, которого правильно воспитывают, у него детские привязанности сами собой отпадают, они ему не нужны просто. У него сознание развивается, у него меняются интересы. То есть ему не нужно ремнем там гонять в школу. У него интерес появляется. Он, о, новое знание, да, то есть классно, я становлюсь более взрослым. Ну, ладно, это опять же отдельная тема. То есть, это тема как семейные отношения, там, как планировать появление детей и так далее. Но давайте к самому главному, пожалуй, на сегодня перейдем. То есть в чем суть этой жизненной школы? Так вот, суть школы жизни не в перемене отношений к неживым предметам, то есть не в изменении отношений к вещам. Главное в том, чтобы понять, что самая большая ценность человеческой жизни – это отношения. Отношения с людьми, с миром, с Богом. Отношения. И успешная сдача экзаменов в школе жизни состоит в том, что мы изменяем, улучшаем свое отношение к тем, кто нас окружает. Мы становимся все меньше сосредоточены на себе и все больше уделяем внимание другим. Вот если это происходит в жизни человека, это чувствуется, да, человек может в себе это просто заметить, это значит, что все идет нормально, то есть человек движется в правильном направлении, правильно учится. И в конечном итоге человек должен понять, что он становится все менее и менее эгоистичен, и именно это является его ориентиром вот, в движении в жизни. Все, стать все меньшим и меньшим эгоистом. И когда это происходит, то есть ему это удается, тогда окружающие его люди, в свою очередь, они будут жить не только для себя, но и для него. Потому что это закон тот же самый кармы. Да? Если человек отдает, он хочет отдавать, он обречен на то, что будет получать. По-другому не работает. Это даже материальный мир, закон сообщающихся сосудов. Да? А если ты отдал, тебе обязательно что-то придет. Но опять же, путаница. Да? Вот мы живем в мире, в котором все поставлено с ног на голову. Это, знаете, один из самых популярных клубов, он как называется? Да? Эгоист. То есть эгоист – это признак успешного человека. Кто такой успешный человек? Это эгоист. Он точно знает, чего он хочет, ему плевать на окружающих. Он успешный, да, с современной точки зрения. Нужно понять, что эгоист – это несчастный человек. У него никогда не будет отношений, он будет одинок. Что бы он там по этому поводу не думал. Его могут окружать там многочисленные там, приятели, коллеги, любовницы, любовники, кто угодно. Но это все не настоящее, да, это до тех пор, пока у него деньги есть. Очень легко проверить. Он может сказать, ребята, простите, я разорился. Все, он в следующую секунду один останется. Пальчики, да, то есть обман. Правильные, да, основанные на любви отношения людей друг с другом, они проявляются как раз вот в этом желании быть ну, все меньшим эгоистом, желание отдавать. И другой пример, вот как бы в современном обществе, да, подавляющее большинство людей в пожилом возрасте, они никому не нужны. А как, Наташа, как вы думаете, а почему они никому не нужны?
Ну, видимо, потому что они не несут особой ценности все-таки.
А, совершенно верно. Это следствие эгоизма на протяжении всей жизни. То есть я как бы не хочу никого ругать в этом плане. Да, это не диагноз, там, какой-то, не ярлык, там, не клеймо. Нет. Это просто вот тот образ жизни, в котором люди воспитывались. Очень тонкий такой эгоизм, как бы, потребительское отношение к окружающему миру, оно переносится постепенно на людей. Чем более, простой признак в ведах такой существует, чем более человек одинок, тем более он эгоистичен. Точнее, наоборот, чем более он эгоистичен, тем более одинок. Да? Это простой признак, который человек на себя может примерить. Есть у меня друзья или нет? Да? Старая шутка. Почему ты перестал играть в шахматы со своим соседом? Ну а ты бы захотел играть с человеком, который сначала строит из себя великого там пресс-мейстера, Каспарова и Карпова в одном флаконе, а когда проигрывает детский мат, да тут же там швыряет доску в угол и обижает. Ну, нет, я не хочу играть с этим человеком. Ну вот мой сосед тоже не захотел. Ну, то есть. Да, то есть какие мы, такое наше окружение. Если мы эгоисты, то кто нас будет окружать? Нужно учиться быть щедрым человеком, нужно учиться отдавать. Тогда проблем с одиночеством не будет. Таких людей ценят, с ними хочется быть рядом. Знаете, такие патриархи, да? Отцы семейств, то есть это дедушки, бабушки, они светлые очень люди. Они уже ничего по дому делать не могут, они ходить даже иногда не могут. Это вообще не имеет значения. Просто вот само их присутствие, все понимают, да, это сердце нашей семьи. То есть вот они подают пример того, какими нам нужно быть. И все понимают, это правильно. Это вообще не требует доказательств. То есть, когда человек ведет себя правильно, это сам очевидно, что это правильно. Доказательств не требуется. Всем хорошо становится. Ему самому и всем окружающим. Такого человека, его... Какой там дом престарелых? Вообще на вас как на сумасшедшего посмотрят. Его холить и лелеют будет, его там все будут заботиться, и обязательно его дни рождения будут отмечать, и поздравлять с Новым годом, и все что угодно. Но нужно стать таким человеком. Просто надеть на себя ярлычок и попытаться что-то изобразить. А, я вот такой добренький, бабушка, дедушка, там папа, мама. Нет, нужно стать таким. Как бы, если еще вот сказать так, то есть мы не должны жертвовать отношениями с людьми ради вещей. То есть это вот экзамен, который очень часто нам приходится испытывать. Мы очень часто ставим цели, которые описываются вещами. То есть вот заработать, купить, там, достичь чего-то. И эти цели, они могут быть достигнуты, факт. Но их важность на поверку может оказаться очень небольшой. Ну вот я живу вот в этой трехкомнатной квартире, или там десятикомнатной, или коттедже пятиэтажном, да? А счастья как не было, так и нет. Вот это постоянно происходит. То есть у нас есть какая-то идея счастья, да, сиюминутного. Вот прямо сейчас я хочу стать счастливым. Но в погоне за этим счастьем мы обижаем других людей, мы ими жертвуем, мы ими пренебрегаем, близкими, далекими. Ну, мне некогда, я забыл позвонить, там, поздравить с днем рождения, с праздником, там, с чем-то, с каким-то. Ну, некогда мне позвонить сейчас, ну, потом позвоню. Потом не будет. Всегда есть только вот сейчас. Это экзамен, который мы сдаем каждый путь. Что для нас сейчас важно? Люди или вещи? Это... И неправильные ответы, они будут накапливаться. Да, то есть, если я постоянно жертвую отношениями, если я не звоню, не прихожу в гости, не говорю хорошие слова, не улыбаюсь, там, не целую щечку, ну, вот эти вот мелочи, по сути дела, которые, ну, кажутся действительно мелочами, постепенно человек становится все более и более одинок. Он сам это не всегда осознает. То есть, иногда он это понимает, когда уже поздно очень становится, когда он действительно один остался. Но разумный человек, он может понять тенденцию, да? А почему мне, интересно, вот никто открыток уже не присылает, да, или по электронной почте, вот раньше мне там куча приходила поздравления, сейчас никто не пишет, да, так а ты подумай, ты сам кому-нибудь пишешь, да, для того, чтобы приходило много писем, надо чаще писать, известная штука. И в нашей жизни, если мы приглядимся, там постоянно вот эти ситуации, одна за одной, мы оказываемся перед выбором, быстрый выигрыш, то есть вот, ну, или отношения, да, что я выбираю, и всегда есть очень веские аргументы, то есть это вот... Жизнь, она не теоретические задачи подсовывает, она реальная, как бы кладет на чашу весов реальные, сопоставимые, в принципе, как эти противовесы, да, измены. То есть, как бы человек думает, да что отношения, были бы деньги, остальное купим. Неправильно, да? К примеру, вот меня попросили о помощи. Я буду, да, на диванчике лучше полежу, да, там хочется телевизор посмотреть или там так. Там, газетку почитать. Не, я скажу, что занят. Он получит выигрыш. Он получит несколько минут, там, или полчаса, или час спокойного времяпрепровождения, да? А что он мог бы получить? Он мог бы получить хорошие отношения. А к кому он сам обратится за помощью, когда его прижмет? Очень может оказаться, что просто некому. И он сам сотворил ситуацию, и менять особо некому. То есть... Как вот весь фокус в том, что вот в этих ситуациях выбрать надо отношения. То есть главное как раз вот не обидеть человека, не испортить с ним отношения. Отношения всегда должны улучшаться. То есть вот это самое главное, чему мы должны научиться. Это совершенно практичный момент, как бы жизненно важный. И последующие лекции, они будут посвящены как раз тому, как вот на протяжении каждого периода жизни это реализовывать. Вот теперь как бы... Если бонус, да, такой, для тех, кто дослушал до этого места, у кого хватило терпения дослушать нас, вот, ну, уже час слушает. То есть, какой секрет, да, как все это реализовать, принцип универсальный. То есть, мало просто не портить отношения, да, то есть, это еще ноль как таковой. Мы не портим отношения, нет. Сейчас, как бы, вы узнаете самый главный секрет вот всего позитивного, что мы хотим обрести в своей жизни. Это все, что угодно, может быть, счастье, успех, удача, там... Мелкие радости какие-то, неважно. Очень, как бы, кажется простым, но на самом деле очень глубокая мудрость за этим скрывается. И звучит это так, по-русски. То, что мы хотим обрести, мы должны сначала отдать другим. Как, Наташа, уловили?
Да, это очень серьезно. Чем больше мы отдаем, тем больше мы получаем.
есть поговорка, да, как ухнется, так и откликнется. Угу. Даже. Да. Христос, вообще он это так сформулировал. То есть поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Это все знают. Все знают этот афоризм.
Очень мудрое изречение, да.
Да. Мало кто понимает, что это не просто изречение. Это совершенно конкретный способ. Это технология. Потому что как вы будете относиться к людям, так к вам будет относиться Бог. Как вы относитесь к его частичкам, да, к вот этим душам, так и он будет к вам относиться. Это универсальный принцип. Он присутствует поэтому во всех духовных практиках. Абсолютно. И если мы это поймем, на самом деле, не просто «да, да, конечно, конечно», какая глубокая мудрость, да, в этих простых словах. Нет, тут напыщенностью, да, там, с пафосом ничего не возьмешь. Это в сердце нужно понять. Одного человека просто знаю, он у него деньги постоянно есть. Я не спросил, вот в чем секрет? А он мне рассказал свою историю, что было время, когда у него денег в принципе не было. Он постоянно был озабочен этой идеей, да где взять денег, то есть как заработать, там, даже украсть, готов, все что угодно. Вот. А рядом с ним был, в свою очередь, такой молодой парнишка, вот, и у него деньги просто не переводились, постоянно были. И он просто однажды к этому парнишку, он его в угол зажал, сказал, все, колись, да, где деньги берешь? Вот он очень странно так посмотрел, сказал, ты просто не жалей денег, они у тебя всегда будут. Тут у меня, говорит, этот человек, который мне рассказал, у меня щелкнул. То есть он это понял. Говорит, я и раньше это 100 раз слышал, да? То есть легко относиться, да, без проблем. Но сейчас я понял, потому что мне это сказал человек, который сам это реализовал. То есть мудрость, она не приходит как бы из теории, она из сердца в сердце перетекает. То есть это такой очень тесный контакт нужен с носителем мудрости, чтобы что-то действительно понять. Но, опять же, отношения все решают. Если есть отношения с такими людьми, то есть можно не беспокоиться за свой полный прогресс, реальный прогресс, угодно. Отношения, да, решают все. Итак, то, что мы хотим обрести, мы должны давать другим. Так вот, в жизни нас постоянно подстерегают, опять же, множество проблем, сложностей, кризисов тех самых. Но единственная возможность решить свои проблемы по-настоящему, то есть кардинально, это посвятить свое время тому, чтобы решать проблемы других. Да? Обучая, учимся сами, помогая другим финансово, мы сами становимся богатыми и так далее и тому подобное. То есть человек, который пытается решить свою собственную проблему, он как бы уподобляется, помните, тому аборигену, которому подарили новый бумеранг, он старый выбросить не может. Все время возвращается. Человек думает, так, вот я вот это сделаю, вот это сделаю, вот это сделаю. И это опять опять все по новой. То есть, если мы решаем такую же проблему другого человека, она автоматически исчезает из нашей жизни. Это одно из проявлений закона кармы. Да? То есть, если мы кому-то помогаем, вот, как бы, ну, решить какую-то задачку в его, как бы, тетрадке, да, то есть она из нашей жизни уходит, потому что мы ее уже решили у другого человека. То есть нам нет смысла по второму кругу ее проходить. То есть это карма так действует. Нужно понять, если мы задумаемся над этим и действительно реализуем этот принцип в своей жизни, у нас проблем просто не останется. А мы, единственная проблема будет, где найти человека, который в чем-то нуждается. Кому помочь? Такой вопрос. В первую очередь, секрет, он касается того, что делает нас счастливыми. То есть мы говорим об отношениях. Если хотите стать счастливыми сами, желайте другим счастья и делайте других счастливыми. Хотя бы желайте, это минимальная квалификация. То есть вот Олег Геннадьевич Черстанов, да, он очень постоянно в своих лекциях проводит в конце, он говорит, ну давайте будем всем желать счастья. Это определенная квалификация, многие этого даже делают кому-то. И это не только в ведах подтверждается, а во всех авторитетных писаниях. Дальше начинается вот такая более тонкая игра, более сложная такая вещь. Мало просто пожелать счастья. Да, это минимальная квалификация, но нужно дальше двигаться. Нам нужно сделать другого человека счастливым. Ну, если, конечно, нас интересует свое собственное счастье, если мы вообще этого хотим. То есть давайте вот сейчас посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Да? А чего вообще хотят другие люди? То есть в чем они нуждаются? Как сделать их счастливыми? Тут настолько большое невежество, настолько большая путаница, что люди калечат себя иной раз буквально. У меня была пациентка, которая на мне так и говорила. Вот я всегда всех так жалела. Да, вот у меня там кошечки, собачки, там соседи, родственники. Я всегда всех так жалела. За что мне теперь такая болезнь? Так она отдавала жалость. Да? Но она получила то же самое. То есть теперь она болеет, теперь жалеют ее. Нужно понять, что отдавать другим. Будете неправильно отдавать, будете неправильно получать. То есть тут все очень просто. Что посеешь, то и пожнешь. Посеешь жалость? Может быть, очень интересно. Жалость, на... потому что жалость это очень такая хитрая штука. Это оборотная сторона гордыни.
Это очень интересное наблюдение для себя я сейчас открыл. Действительно, я вот об этом, правда, не думала.
Ну, то есть их и очень много таких вот подмен, как, да, тонкостей. Потому что жалеть может только тот, кто выше находится. Да, то есть подсознательно человек, который считает себя вправе жалеть, он считает себя более, ну, более умным, более высоким, более таким вот правильным, да. Бедненький мой, как мне тебя жалко, да. И подразумевается, что при этом я-то не такой, я-то лучше. Но эта ситуация рикошетом она вернется. Не надо жалеть. То есть нужно правильно относиться к людям, нужно сострадать, нужно помогать. Жалость это очень такая опасная штука. Сострадание, говорится, это отношение на равных. Толерантность, например, сейчас модная тема. Знаете, вот нужно быть толерантным, да, или политкорректным, это сейчас еще называется. Религиозная толерантность, там какая-то всякая другая. У нас опять же путаница, что такое толерантность. Толерантность это терпение. Ничего подобного. Опять же, вот терпение очень часто в невежестве люди осуществляют. То есть, что значит терпеть? Люди думают, терпеть это значит, вот я-то знаю, как на самом деле правильно. А он глупости делает, но я его терплю. То есть, опять же, положение свыше. Да, то есть гордыня, опять же, начинает от этого развиваться. Прямо противоположная ситуация, на самом деле. Толерантность, это я терпеть совершенно не буду. Потому что мы одинаковые. С какой стати, простите, ты влазишь на мой газон, да, со своими там, колесами или еще чем-то. Толерантность проявляется в том, что я на равных отношусь, да, я открыт к тебе. Если мне что-то не нравится, я тебе говорю. То есть я принимаю тебя таким, как ты есть, но я не собираюсь смотреть на тебя выше и думать, фу, какой глупый, да. Ну ладно, что с него взять, будем терпеть, да, изменить его невозможно. Это опять же тонкая форма гордыни. То есть путаница огромная, то есть невежество глубочайшее во всех этих вопросах. Ладно, богатая тема сейчас. Давайте вернемся к чакрам. То есть мы говорили о том, что отношение к другим людям ими регулируется. Да, чакры, они тонким, на тонком плане влияют на наше сознание, окрашивают его, как бы определенный цвет такой, такое видение дают соответствующее. Чакры изменяют наши потребности. Вот это более практично, наверное, для понимания. Причем потребности не в смысле, не только физические, да, ну там деньги, квартира, крыша на того. Они изменяют потребности эмоциональные, интеллектуальные, духовные. То есть приходит время, и человек начинает хотеть признания. Да? Приходит время, человек начинает хотеть независимости, или он хочет уважения, он хочет любви. Все это работа чакр. Каждая чакра. То есть она характеризуется как бы определенной потребностью. Вот именно в эмоциональной, духовной, интеллектуальной сфере в первую очередь. И вы можете задуматься, да? Вот у нас есть начальник на работе, который озабочен завоеванием авторитета. А чего он хочет на самом деле, да? Каких отношений? Потому что люди порой сами просто не знают. Да? Каких отношений к себе хочет ваш сын, ваша дочь, друг, подруга, муж, жена? То есть, как они хотят, чтобы вы к ним относились? Мы можем предполагать, да, с какой-то степенью вероятности, но лучше знать точно. Чем точнее мы знаем, тем больше шансов, что мы сделаем этого человека счастливым. Ну и такая корыстная идея, да, сделаем, станем счастливыми с нами. Мы должны понимать, точнее говоря, знать, в каких отношениях нуждается конкретный человек в конкретный период своей жизни. Потому что эти потребности меняются. Но очень часто мамы говорят, да что там, господи, он еще маленький. Ну, господи, ну ему всего-то 43 года, ну, малыш еще совсем, да. И они так относятся, как к грудному грудничку, то есть, не вот такой вот своей любовью. Ему уже другие отношения, ему это уже интересно, поэтому от этой мамы на пушечный выстрел старается держаться максимально далеко. Ему отношения уже другие, на равных, да, то есть, уважение ему нужно, а не вот такая вот, нет, ему это не надо. Вот. Если мы не знаем, в чем нуждается человек, да, а в разных периодах жизни это разные потребности, мы не сможем о людях правильно заботиться. Часто вот с подростками возникает, да, или там чуть постарше дети когда становятся. Родители, когда они, вот мы эти семинары проводим, мы им даем такое домашнее задание. Вы придите домой, да, и так постарайтесь, ну, по возможности деликатно, ненавязчиво, разобраться со своими детьми, в чем они нуждаются сейчас, вот эмоционально в первую очередь. Родители говорят, да я и так знаю, в любви они нуждаются. Как бы. Говорят, ну вот вы придете и спросите, ладно? И они на следующий день приходят с квадратными глазами и говорят, очень интересно. Ну такой необычный результат. Мы думали, что они нуждаются в любви, а они нам сказали, что они нуждаются в нашем признании. То есть, чтобы их признали как взрослого человека. а как это вообще, да? То есть мы никогда над этим не думали, мы не умеем это делать. Вот не умеем, простите, почему мы ждем, что к нам будут хорошо относиться? Нужно учиться. Нужно получать эти знания и пытаться их реализовать на практике. То есть, еще раз, если мы будем заботиться о людях неправильно, мы будем ошибаться, и в результате мы ничего не получим, ерунду какую-то. То есть закон, о котором мы говорили, что, да, что вот отдаю, отдавай и получишь, он в нашей жизни работать не будет. То есть ерунда полная будет происходить. Иными словами, очень важный вывод, да, забота о других должна быть основана на знаниях. Это значит, что мы должны давать людям то, и именно то, что нужно именно им, а не то, что мы думаем, в чем они нуждаются. Это разные вещи. Это в бизнесе действует, это в отношениях, это везде действует. Помните, Дейл Карнеги, это такой был? Ну, есть, собственно, книги его, как завоевывать друзей там, и так далее. Вот. И он это классический пример, клубника со сливками. Говорит, я иду на рыбалку, я лично, да, Дейл Карнеги, не знаю, какое отчество, я люблю клубнику со сливками. Я иду на рыбалку. Я не беру с собой клубнику со сливками, я беру с собой червяков. Потому что я знаю, что рыба нуждается в червячках. И их я и несу. То есть это даже на уровне манипуляции в конечном итоге срабатывает. Вот. Потому что если человек искренне это хочет сделать, действительно ради блага другого людей, это срабатывает на 100%. То есть самый первый шаг, то есть вот как бы суть, да, сегодняшней лекции. Самый первый шаг на этом пути, на пути улучшения отношений, на пути как, вот, как стать более счастливым, нам необходимо признать, что мы не знаем на самом деле потребностей других людей. Мы в иллюзии пребываем. Мы, то есть люди, они как бы как устроены. Любой человек, это в любом, у любого, кто есть, как бы живет в материальном мире, у него всегда вот эта иллюзия присутствует. Человек думает, вот в чем нуждаюсь я, в том нуждаются и все остальные. Вот если я хочу денег, я думаю, все хотят денег. Если я хочу славы, все хотят славы. Если хотим уважения, все хотят уважения. Есть такая поговорка ведическая, да, каков я, таков и весь мир. Атмавазма не те джагат. То есть все. Поэтому актеры, они, своих детей, они куда их тащат? Да, или певцы? На сцену. А военные из них делают командиров. В Омске у нас сейчас все богатые люди отдают своих детей в хоккей обязательно играть. Знаете, почему хоккей? Потому что хоккей – это любимая игра губернатора. Так вот. То есть наплевать, чего на самом деле. Ребенок, он, к примеру, там, не знаю, очкарик, интеллектуал, да, ему бы вот книжку, ему бы там опыт какой-нибудь провести, там, зарыться в интернет, там, в поисках. Его тащат на такие. Он, ой, господи, нет, за что? Не хочу, не хочу, не хочу. Вот. Нет, надо. Это невежество. Эгоизм и невежество, то есть отсутствие знания, потребностей в других. Да мне наплевать, что ты там хочешь. Ну-ка, быстро пошел, плюшку в зубы и вперед, там, на лед вышел. Это очень сложно на самом деле. Это очень сложно. Это наука, это искусство, можно даже сказать. Отдавать другому то, что хочется ему. Ему, а не мне. Поймите, мы даже подарки ведь разучились сделать. То есть это искусство делать подарки. У японцев у них целое направление по этому поводу. Как бы у них детей учат делать подарки. Очень умные люди. Можно учиться у них. Сейчас что дарят, да? Либо деньги, либо что-то ненужное. Вот стоит вещь, да, как вот загромождает. Как,
ну, выбор без выбора.
Да, выбросить жалко. О, подарим. Классно. У кого-то там день рождения, сейчас сбагаем. Замечательно. Это мелочи. Факт. Но из-за этих мелочей разваливаются семьи. Разваливаются родственные связи, рвутся, да? Дружба пропадает. Такие отношения не делают нас счастливыми. Мы не получаем от мужа, от жены, от матери, от отца, от дочери, от сына, от друга, от всех. Мы не получаем того, в чем нуждаемся мы. А они не получают этого от нас. Рядом с нами холодно становится. Нет тепла в отношениях. Мы в результате сначала обижаемся друг на друга, а потом отгораживаемся, стены начинаем выстраивать, то есть там кирпичами, бетонными блоками, немножко способен, там можем ненавидеть даже. Но причины-то не понимаем, что просто в невежестве и эгоизме пребываем. И все. Проблема в нас. Так вот, чтобы улучшать, то есть развивать, строить эти отношения, необходимо чем-то жертвовать. В Ведах говорится, что в первую очередь нужно пожертвовать вот этой своей иллюзией относительно того, что мы знаем потребности других людей. Не знаем. Не знаем. Никогда этого не учили, там, не изучали, не проходили на опыте, на практике. Не знаем. Путаемся. Но иллюзии, вот в чем проблема, терять тяжело. Это очень такой болезненный процесс. Говорится, если вы чувствуете в сердце боль, ну не в смысле стенокардию, да, вот эту вот душевную боль, это значит, вас сейчас лишают иллюзии. Это лечение так проявляется. Да, лечение, оно всегда через боль идет практически. И поэтому этот мир, эта жизнь, она так устроена, что либо мы сами избавляемся от иллюзии, То есть мы добровольно обретаем знания, мы хорошо учимся в этой школе жизни, да, мы сейчас как бы все в кучу сводим, суммируем. Либо нас будут учить кризисы. Нас начинают учить в школе жизни, а школа жизни — это школа тяжелых ударов. Там все серьезно. Вот, просто вот, да, вот можно задать себе этот вопрос. Вот вы сейчас согласны с тем, что вы, возможно, просто возможно, да, находитесь в определенной иллюзии по поводу вот отношений с людьми, что вы точно знаете, в чем они нуждаетесь. Можете это признать, вот, да? Задайте себе этот вопрос. Не обязательно отвечать вслух.
Угу.
Если почувствовать, что как бы вот, ну, не хочется это признавать, да? Я уверен, что я все-таки знаю. Я их все хорошо изучил. У меня на всех досье, там все четко расписано. Кто что любит. Вот этот любит ананас, вот этот любит картошку. И главное не перепутать. Не о том речь. Да, не о вкусах, а о потребностях. Вот более тонкая, более как бы неосязаемая эта ткань. Но это очень сложно. Это нужно время, это нужно усилие, это нужно внимание к этому человеку. Нужно прилагать усилия. И хочется. Вот, и поэтому эта иллюзия говорит, не-не-не, все нормально, мы все отлично знаем, у нас прекрасные отношения, мы всех так любим, все так любят нас, да, но это все отношения на уровне «привет, пока». С глубоких истинных отношений нет. Ну, иллюзия нас как-то так будет подсказывать. Не-не, а что, ну все нормально же, правда, все так живут. Ну, нет любви, ну и бог с ней, обойдемся. Да зато друзей много, собутыльника. Не о том. Итог, да, давайте как бы уже все. Поэтому давайте, нужно повторю еще раз, нужно знать, в чем по-настоящему нуждаемся мы сами и окружающие нас люди. Если мы это знаем, то отношения становятся не источником страданий и там, постоянных беспокойств, источником счастья. Ну, другое дело, если люди сами не знают, чего им нужно на самом деле. То есть нужно быть умнее тогда, да, особенно сложно. Наташа, хотите узнать, в чем нуждается сейчас тот или иной человек, который рядом с вами? Или, может, вы сами в чем нуждаетесь, но даже не догадываетесь об этом?
Ну, конечно, хотела бы знать.
Вот. Вот об этом мы будем говорить на следующих лекциях.
Как интересно. Именно на следующей лекции мы узнаем, что нужно мне и моим окружающим.
Хорошее настроение. С Аюрведа радио.